Радио Теос представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Короткое свидание». Пятница ведь, 18:00, и в эфире с вами автор и ведущая Наталья Пронина. Сегодня сложная тема. Тема измены. Измены в тот момент, происходящие с женщинами или осуществляемые женщинами, в то время как их мужчина находится в местах лишения свободы. У меня есть преимущество, я сразу же хотела бы попросить у вас прощения в этом случае. У меня преимущество, я могу говорить, могу комментировать сообщения, а вы в одностороннем порядке можете свои комментарии писать на ленту. Но мне хотелось бы, чтобы вы стали активными участниками этой темы, потому что очень хотелось бы, чтобы мы сегодня, через 50 минут, пришли к итогу, который бы спас семьи, спас человеческие жизни и, конечно же, вывел нас всех на светлую дорогу, потому что измены, они разрушают все, как камень, брошенный в реку, пускает огромные круги после своего падения, так и измена одного единственного человека, пусть то случайная или намеренная, она после себя оставляет огромное количество разрушений. Сейчас мы вещаем ВКонтакте, социальная сеть ВКонтакте, в сообществе «Короткое свидание» и во многих других, которые подписались на нас и подключились. Я жду ваших комментариев, дорогие друзья. Хочу еще раз озвучить тему, которую мы сегодня будем обсуждать. Не только я, но и адвокат, и гость нашей студии Михаил Медведев. Измены. Измены женщин. Если они произошли, стоит ли говорить мужу о том, что это случилось? Началось все с письма. Однажды, гуляя по форумам, путешествуя по форумам, женщин, которые являются или родственницами, или знакомыми, или подругами, или женами, или заочницами осужденных, я увидела такое письмо. «Изменила мужу, скоро ехать на длительное свидание, боюсь это сделать, друг догадается». Что делать, девочки? Ну и началось. Вот эти листочки, которые у меня в руках, это комментарии к письму данной дамы. Никого не осуждаем сегодня, ни в коем случае. Если мы будем говорить об изменах, то только как об изменах, как грехе отдельном от человека. И поэтому я буду очень ждать сообщения, особенно от женщин. Если измена произошла, стоит ли об этом говорить своему мужу? Прежде чем мы встретим гостя в нашей студии Михаила Медведева, я предлагаю вам послушать комментарии адвоката Евы Страховецкой по этому поводу. Ева Рубиновна, тема сегодняшней передачи «Короткое свидание» – измены. И мы обсуждаем вопрос, стоит ли женщине рассказывать своему мужу, который отбывает наказание в местах лишения свободы, о том, что она сделала, и чем это может грозить ей. Вот ваши комментарии по этому вопросу.
В криминологии есть такое понятие – виктимное, то есть виновное поведение потерпевшего. Это такое поведение, которое спровоцировало преступление против него самого. И данное явление уже давно изучено учеными и нашло законодательное закрепление в нормах уголовного права. Статья 61 Уголовного кодекса, которая перечисляет обстоятельства, смягчающие вину наказания, пункт «З» прямо гласит, что смягчающее вину наказание является противоправное либо аморальное действие потерпевшего, явившего причиной преступления против него. А причиной, мотивом преступления простого убийства по части 1 статьи 105, конечно, являются чувство мести, чувство ревности, убийство в процессе ссоры, драки, без хулиганских побуждений, ну и так далее. Но чувство мести, чувство ревности стоит на первом месте. Поэтому, конечно, если обратиться к юридической практике, то случаи таковы, что женщины, конечно, страдают за свои действия. И если даже нормальный мужчина не может перенести, который не сидел, не отбывал наказание, у которого не расшатана психика, который не может, даже нормальный мужчина не может перенести предательство любимой женщины, А тут учтите, что человек, который освобождается, он впитал в себя субкультуру тюремного мира, а тюремные правила не допускают даже малейшего предательства, не говоря уже об измене любимой женщины, близкого, родного человека.
Так говорить или нет?
Говорить или нет, лично дело каждой женщины. И в порыве каких-то чувств женщина, конечно, может покаяться или что-то сказать. Но учтите, что в 99% случаев эта информация является поводом преступления против вас. Даже не то, что реальная измена. Бывает, что даже мнимая измена, о которой сплетничают соседки, может, и в которой вы не участвовали, может быть причиной преступных действий. Даже не против вас, а против того мужчины, который участвовал в этом.
Дорогие друзья, в эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина, адвокат Ева Страховецкая, является консультантом нашей программы. Если вы сделаете звонок по какому-то вопросу лично ей, то первая консультация для вас будет стоить бесплатно. Точнее, вообще ничего не стоить. Итак, тема измены. Если вы изменили мужу, не вы лично, а кто-то изменил мужу, стоит ли об этом ему рассказывать, если он находится в местах лишения свободы? Очень конкретно адвокат сейчас объяснил все последствия. А я хочу вернуться к тому форуму, который я нашла в интернете. И помните письмо? «Я натворила дел». Это я уже своими словами. «Скоро ехать на длительное свидание к мужу. Не знаю, говорить ему или не говорить. Чем это может закончиться?» Ну и комментарии тех женщин, которые оказались соседками по форуму. «Лично мое мнение, что не стоит говорить об измене. Неизвестно, как отреагирует. Хорошо, если поймет и простит, или поймет и не простит, и просто тихо, мирно разойдутся. А если крышу сорвет, может и дело натворить. Мой первым сроком за 4 месяца до звонка получил от мамы письмо, что жена гуляет. Итог – мой совершил побег и добавил сроку больше, чем тот, на который был осужден ранее». Второй комментарий. Конечно, больше тех, которые говорят «не говорить», но вот один из комментариев, который мне очень интересен оказался. «Я больше 10 лет была без мужа, но у меня никогда не возникало мысли о какой-то случайной связи, и ничего выжило. Думаю, что когда такие истории случаются, то в отношениях идет что-то не так». И третий комментарий. «Лично мое мнение, связь без любви – это очень плохо. А связь с другим человеком, когда у тебя есть муж, это вообще распущенность. Но это лично мое мнение». Сегодня в студии у нас Михаил Медведев. Сначала я вас представлю как Михаил Медведев. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Ну а когда мы перейдем к другой информации, касающейся вашей деятельности, там уже, конечно, ваши регалии потребуются. Михаил, у вас есть свой тюремный опыт. Как это произошло? Чуть ближе к микрофону, пожалуйста.
Ну, как это обычно происходит, у большинства тех людей, которые находятся в местах лишения свободы, я нарушил закон.
И, по-моему, это было не один раз.
Ну да, это было не один раз.
Когда мы с вами готовились к передаче, в личной нашей беседе, вы сказали, что больше половины жизни вы провели в местах лишения свободы.
На момент освобождения, ну да, так и есть, если отчитывать с 7-летнего возраста.
Чуть поближе, пожалуйста. И тот самый последний срок, когда вы выходили на свободу, он закончился очень грустно. Мы возвращаемся к теме нашей передачи – измены. Это имело место быть в вашей жизни. Пожалуйста, расскажите об этом.
Ну, на тот момент, когда меня посадили вновь в тюрьму, потом был суд, и мне дали срок, дали 2,5 года. Вот, строгого режима. На тот момент у меня была девушка, у нас были отношения, и...
Я правильно понимаю, это гражданская жена была, да?
Ну да. И она была намерена ждать меня в течение всего этого срока. Но потом произошел у меня инцидент. Это было в красноярской тюрьме.
Вот. Колонии или в тюрьме?
В тюрьме, да. Получилось так, что мне еще прибавили срок за мое поведение. И сделали перережимку. Дали уже особый режим. Вот. Я об этом факте побоялся сказать, подумал, что ну, человек просто не выдержит.
Вы ей побоялись сказать?
Да, я ей побоялся сказать. Вот. В итоге прошло время, прошло 2,5 года, меня так и не освободили. Потом я, конечно, по истечению какого-то времени сказал, что мне прибавили срок.
Ее реакция? Я так думаю, вы по телефону разговаривали?
Ну, конечно.
Помните этот момент?
Честно сказать, я не помню того момента.
Угу.
Ну, реакция, конечно, была очень нехорошая.
Она плакала, она говорила,
конечно,
что...
Да, конечно, очень сильно расстроилась, да, ну...
Но сказала, все равно, Миша, все будет хорошо.
Ну, да.
А сколько там оставалось? Сколько надо было ей потерпеть?
Ну, еще 1.5 года.
А, всего 1.5 года?
Ну, да.
Угу.
Ну, как всего? Это для кого-то это 1.5 года.
Целых 1.5 года. И вот день освобождения. А эти 1.5 года вы общались? Ничто не предвещало беды?
Нет, меня освободили раньше, вышли поправки в Уголовном кодексе.
Угу.
И получилось так, что один хороший юрист помог мне, и меня освободили на 1 год и 1 месяц раньше.
Неожиданно?
Ну да, неожиданно.
Угу.
Ну, как бы не то, что неожиданно.
Угу.
У меня, когда мне пришел ответ с кассационной инстанции,
угу,
то я им остался недоволен, мы подали... новую кассационную жалобу. Ее рассмотрели. Первый раз мне снизили срок на 2 месяца. А второй раз мне снизили срок на 1 год и 1 месяц.
И
изменили
вот...
режим. Да, и оставалось буквально 3 месяца. Вроде общались. Все было хорошо, ничего не предвещало.
Вы говорили о том, что пора жениться и пора,
ну,
уже,
да,
строить,
конечно,
крепкие отношения, фундаментальные.
Да, планировали, угу, дальнейшую жизнь.
Этот день вы выходите на свободу.
Выхожу на свободу, мне сразу же дают в руки телефон, я набираю, и тут она мне говорит, тебе не нужно приезжать.
Как она объяснила это?
Ну, через слезы, но как-то объяснила.
Она сказала, что она не будет с вами жить.
Ну да.
Что у нее другие отношения.
Ну, это я позже узнал.
А, то есть она просто вот так,
угу,
предложила, не приезжай.
Ну да.
Но храбрости не набралась вам сказать, что, собственно говоря, у нее уже новая жизнь.
Ну да.
Так, Михаил, простите, но нам придется закончить эту тему в эфире. Логическое завершение. Что произошло в этот же момент?
В этот же момент?
Какие желания у вас проснулись?
Ну...
Умереть, отомстить, начать новую жизнь.
Да я вообще не мог в это поверить. Если честно.
Ну, угу.
Просто, знаете, одна фраза в голове, не может быть такого.
Не может быть такого.
Да.
А что было потом? Я знаю, что был очень сложный период в жизни.
На протяжении продолжительного времени я употреблял наркотики и попал в реабилитационный центр.
В чудовищном состоянии. Практически уже вы не могли ходить.
Практически.
Все, грустную тему завершаем. А вот что бы вы посоветовали тем женщинам, которые сейчас принимают участие в обсуждении данной темы? Вот если она изменила мужу, если у нее случился случайный или не случайный, или продолжительный роман, стоит ли говорить сразу или не стоит этого делать, когда он находится в местах лишения свободы? Подумайте.
Я скажу.
Давайте.
У меня есть 2 ответа на этот вопрос.
Так, первый.
Первый ответ, ну, по-человечески, конечно, не стоит говорить. Чтобы, ну, у людей происходит, я думаю, у каждого человека есть ошибки. Каждый человек может ошибиться. И рассказав о своей ошибке другому человеку, она может очень сильно навредить.
Вы хотели бы жить и ничего не знать?
Нет. Эта позиция, я бы вам сказал, ну, с человеческой точки зрения.
Угу. А второй вариант?
С христианской точки зрения, то, конечно, надо сказать человеку, что, ну, так вот произошло.
Признаться?
Ну да.
Так вы верующий? Вы,
конечно,
христианин? Отлично. Мы продолжим наш разговор. Сейчас я прочитаю несколько комментариев, которые уже у нас на стене. И далее мы послушаем песню в исполнении лауреата конкурса «Калина Красная» Юрия Калашникова. Песня называется «Не предавай», но прежде несколько комментариев. Так... Наталья Рудковская пишет: «У меня аналогичная ситуация. Мужа посадили на год, а когда об этом узнали его знакомые, все бросились ухаживать за мной». Ну, такое случается, да.
Она, видимо, очень симпатичная женщина.
Это разве имеет значение? Меня другое смущает. Что вообще, как строили свои отношения эти знакомые с ее мужем, когда он был еще на свободе? И что они ему скажут, когда он освободится? Так, следующее. Марина Демидюк говорит: точно не к добру эта ситуация. Здравствуйте, а почему только женские измены обсуждаются? Валентина Нечаева. А если жена сидит, а муж гуляет в это время? Валентина, дорогая, мы до этого вопроса еще дойдем. Я не могу все в кучу сваливать. Давайте разберемся сначала с этой ситуацией, а потом обязательно-обязательно перейдем к женским вопросам. Александр Раимжанов. А я до сих пор не могу простить любимую за измену. Это предательство. Это мнение Александра. А вы, кстати, простили ту женщину, из-за которой вот у вас был сложный период жизни? Михаил?
Вы знаете, мы даже до сих пор общаемся, несмотря на то, что она вышла замуж, и у меня свои отношения. Правда, давно не созванивались, но тем не менее.
Вы простили ее?
Да, настал такой момент, когда я покаялся в церкви, и мне стало легче. Прошло еще какое-то время, я позвонил и сказал: слушай, вот сейчас вообще ничего не осталось. Ну, вот спасибо тебе
Бог
за...
Бог излечил все раны.
Ну да, поблагодарил ее за то, что у нас были в жизни какие-то хорошие моменты.
Что она поддерживала тебя, когда ты был в местах лишения свободы.
Да, тем не менее, этот человек прождал меня вот эти 2,5 года, которые мне изначально дали, прождал. Ну, потом, видимо, что-то изменилось.
Ну, она берегла. Вот если посмотреть вот с этой точки зрения, она просто боялась, что ты там что-то натворишь.
Ну, конечно.
Конечно. Заботилась таким образом. Хотя, конечно, это очень сложный вопрос. Итак, песня Юрия Калашникова «Не предавай».
Не предавай меня, уставшая однажды от леденящей душу пустоты. Так трудно жить, и далеко не каждый способен отрекаться от мечты. И в этом все, с чем жить, невыносимо. Когда под утро падаю я без сил, ты на руках своих качала сына, а я, шатаясь, мимо проходил, как в пелене картежного угара, где я себя потратил за рубли. Ты как могла меня оберегала от острия по венам до петли. А что взамен, какая благодарность? Может, то, кем мне уже не стать, из нас двоих лишь ты одна осталась, способной за предательство прощать, прощать. Thank you. придумывать каких. Я промолчу, их было слишком много. В порожних обещаниях моих. Ругай меня взахлёб и проклиная. И все, что есть плохого, пожелай. А я сам себя за что любить не знаю. Но ты меня прошу, не предавай. Я сам себя за что любить не знаю. Но ты меня прошу, не предавай.
Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. У нас сегодня в студии гость Михаил Медведев. Я пригласила его неспроста. Вместе с ним мы обсуждаем очень актуальную тему для многих, как выяснилось, людей. Потому что если даже в их жизни эти истории не происходят, все равно они постоянно об этом задумываются. Тема передачи «Если произошла измена у женщины, стоит ли говорить мужу, который находится в местах лишения свободы?» От нескольких человек тут пришел такой большой баннер, что очень жесткий, я бы сказала так, но у нас передача непростая, что вот женщинам, плохо себя ведущим, почти смерть, и то же самое мужчинам, которые гуляют. То есть измена в понимании многих людей – это серьезное событие, которое так просто не проходит. Но вот я пользуюсь случаем, расскажу один факт из своей практики. 12 лет служу осужденным, и вот однажды у меня произошла встреча в одной из исправительных колоний. Я встретилась с осужденным огромного роста, почти 2 метра, такого телосложения спортивного, и, кроме всего прочего, как оказалось, этот человек военный летчик по профессии. И он, собственно говоря, служил очень активно, испытывал самолеты, проходил медкомиссии, психологические тесты для того, чтобы служить в этих сложных войсках. И вот однажды он возвращается с командировки, как в анекдоте, неожиданно, и находит свою супругу с мужчиной. И что он делает? Он открывает окно и выталкивает обоих там с какого-то этажа. Они погибают. У данного осужденного остается маленький сын и теща. Она, естественно, забирает этого ребенка, не дает общаться. Вот я ему задала вопрос. Скажи, пожалуйста, ты же психологические тесты проходил, ты медкомиссию проходил. Нервы у тебя должны быть, как стальные канаты. Я говорю, а что же произошло? Почему такой эмоциональный всплеск, который привел к гибели двух людей? Он говорит, я не знаю, в тот момент я ничего не соображал. Честно, у меня просто вот было сложно. У Михаила, слава богу, все закончилось очень даже. Я считаю, хорошо, благополучно. Во-первых, с прежней своей знакомой он общается, он ее простил. Но много сил Михаилу понадобилось для того, чтобы восстановиться. И большой ли период на восстановление ушел?
Ну, период ушел длительный. Около 2, наверное, с половиной лет после моего освобождения. И о силах, если спрашивать, я не знаю. Я не могу прямо ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Сил просто не было.
Вот говорят, к Богу приходят или в счастье, или в горести. Угу. Чаще всего, когда какая-то проблема наваливается на плечи, вот именно в тот момент у вас и началось знакомство близкое, и складываться начали отношения с Богом. Правильно?
Правильно.
Скорее всего, именно оттуда и началось поступление того, тех сил, которые вам понадобились для предстоящего большого и очень серьезного служения.
Так и есть. Эти силы я использую до сих пор.
А можете вы рассказать о том, как вы оказались в реабилитационном центре? Вы же за наркотиками тогда поехали со своими друзьями.
Ну да, это сейчас получается мой брат во Христе, зовут его Виталик Хваль.
Угу. Он, а откуда он? Из Кемерово?
Из Кемеровской области, город Осинники.
Угу.
Вот он оттуда. Даже не из Осинников, а рядом город, недалеко, Калтан, вот оттуда.
В общем, вы ушли в штопор, я так поняла.
Да.
Серьезнейшие, после всех этих травм психологических. Угу. И отправились за дозами.
Ну, так и есть.
И что произошло?
Такси. Ну, я сел к нему в машину, он меня узнал, говорит, слушай, у тебя была такая хорошая машина, где это все? Ты, говоришь, сейчас наркотики употребляешь. Я говорю, ну да. Он говорит, слушай, давай я тебя в реабилитационный центр увезу, ну, в хороший. Я говорю, слушай, ну, давай увези. Он говорит, ну, через неделю поедем. Получилось так, что поехали через два дня не в тот, в который он хотел, а именно в тот, в который я попал.
И в который было надо.
И в который было нужно попасть, да. Он меня увез через два дня, просто отвез в Кемерово. Это вот за 300 километров от моего дома. И там и началась моя новая жизнь.
У вас удивительное отношение с Богом. Вы рассказывали, что как у ребенка.
Ну.
Вот как это происходит? Вы разговариваете с ним, а он отвечает на ваши вопросы, вы общаетесь?
Нет.
А как?
Мы всего раз с ним разговаривали.
Угу.
Я вот удивляюсь со многих христиан, которые говорят, слушай, я вот с Богом разговариваю. Ну, я-то с ним разговариваю,
угу.
А вот он со мной всего раз говорил. Угу. Он мне показал мое служение, показал тех ребят, кому я должен служить. А мне ничего не оставалось, как согласиться.
Через некоторое время вы оказались в Санкт-Петербурге. И тут началось... Вы действительно начали большое, серьезное служение, которое помогает людям. Вы генеральный директор. Вот теперь я представляю вашу регалию. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Шанс», которая помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Правильно?
А также ребятам, которые освободились из мест лишения свободы.
И потерялись.
И потерялись. Я сам не раз освобождался и терялся. Это... Настолько актуальная проблема на сегодняшний день, которую практически никто не берется решать. Я несколько раз освобождался и попадал в тюрьму только из-за того, что я не знал, чем заниматься. Прошел определенный отрезок времени, на вид кажется все то же самое, все те же люди, но по-другому зарабатывают деньги, по-другому живет социум. Угу. И со временем ты понимаешь, что этот социум почему-то тебя не принимает.
Или не узнает, или вообще не видит.
Или вообще, ну да, можно
так. Сквозь так, тебя смотрят.
Есть такое, да. И я решил, что нужно заниматься этой проблемой именно здесь, в этом городе.
Вы знаете, Михаил, конечно, моя сейчас версия, она прозвучит, может быть, жестко. Но тем не менее, может быть, для этого нужна была измена вашей женщины? Для того, чтобы вы начали сражаться, барахтаться и в конечном итоге помогать огромному количеству людей.
Я вам отвечу следующим образом, Наталья.
Ничего же так просто не бывает.
Если бы Господь дал бы мне возможность прожить свою жизнь, вот, допустим, последние даже 10 лет, я бы вообще бы не поменял ни одного момента в своей жизни. Ни одного бы не поменял бы, если была бы у меня возможность это изменить. Потому что я бы не занимался тем, чем я сейчас занимаюсь. Все это меня вело именно, да даже скажу, к сегодняшнему дню, что я сижу здесь с вами.
Михаил, но ведь это же тяжелейший труд помогать этим людям.
Я с вами согласен.
Итак, у вас есть центр, в котором люди проживают, работают, получают зарплату, спят.
Спят, едят. Вот недавно к нам пришел человек, имена не буду называть, фамилии.
Ни в коем случае, не надо.
Да, пришел человек, ему 47 лет исполнилось. Он говорит, купи мне мобильный телефон, сенсорный. Я говорю, да не вопрос, поехали.
А зачем?
Очень хотел научиться пользоваться. И когда я купил, я приезжаю к нему, постоянно смотрю, он мне, Миш, я тут в интернет залез, меня тут все деньги сняли. В общем, он не умеет пользоваться даже телефоном. Простым вещам приходится учить людей, объяснять им как-то, на своем, на личном примере показывать. Он долгое время провел в местах лишения свободы.
Михаил, интернет и сотовый телефон с сенсорным экраном – это не нужная самая вещь тем, кто освобождается из мест лишения свободы. А вот документы восстановить – этим вы занимаетесь.
Ну, и пенсию помогали оформлять, и документы восстанавливаем ребятам. И пытаемся вывести в социум. В некоторых случаях это даже получается. Ну, делаем все, что мы можем делать.
С вас история. Какая-нибудь интересная история о том, что происходило в центре. Я пока обращусь к Ленте. У нас в сообществе «Короткое свидание» идет видеотрансляция, впрочем, как и в других группах. Уважаемые радиослушатели, нас сейчас могут видеть, слышать и общаться с нами 1 300 000, даже более того, подписчиков тех групп, которые сейчас у нас являются. Я пользуюсь случаем, хочу всем передать большой привет. Огромные. Хотя в некоторых группах нет совершенно никаких тем, обсуждаемых нами в эфире, имеется в виду тюрьма и все, что с этим связано, но тем не менее, спасибо за ваше внимание. Итак, Наталья Рудковская не по теме нашей передачи, но задала актуальный вопрос. Видимо, решается судьба человеческая. Как вы считаете, роспись в тюрьме – это нормально или глупо? Я говорю, нормально.
Я говорю, нормально.
Михаил Медведев говорит, нормально. Почему глупо? Так, Анастасия комментирует, видимо, сообщение Михаила. А, Анастасия обращается к вам. Михаил, вы женаты? Заметно, что вы любили ее сильно. Ну, конечно, было и заметно. У тебя глаза такие грустные были. Вы сейчас женаты?
Сейчас нет.
Но собираетесь жениться?
Собираюсь.
Так, это я сразу к сведению тех, кому вы можете понравиться. Вдруг кто-нибудь сейчас слушает. Сердце его занято.
Полностью.
Полностью занято. Александр Реймжанов. Я до сих пор ее люблю и не могу ее забыть. У нее сейчас другой, но она периодически со мной выходит на связь и говорит, что любила и сейчас любит, но ее измена не подпускает к ней. Ой, какая хитрая девушка. И себе не хам, другим не дам. Вот так бы я сказала. Александр, надо с этим что-то делать, иначе измучается. Поговорить надо серьезно с ней. Сергей Осипов. К чему в вопросах о связях, если в данном контексте задавать вопрос надо изменяющей стороне? Я бы с удовольствием, но у меня есть комментарии, которые я выписала, и если вы хотите, я кое-что прочитаю. Видимо, здесь уже у тех форумчанок, с которыми я вот познакомилась случайно, заочно, у них был подобный опыт. Дима Кузьмин, измена могла бы привести к действиям? Ага. И тут же спрашивают, а как попасть к вам в центр? Это уже не касаемо темы измены. Или избежать проблем, чтобы оказаться у вас в центре и каким-то образом закалиться в тот период времени, пока идет адаптация на свободе. Мы об этом скажем?
Ну, конечно, скажем. Можем прямо сейчас сказать, а потом
и
еще
сейчас,
раз повторить.
И в финале нашего разговора. Как попасть к вам в центр?
Так. Как же к нам попасть? Вообще легко. Нужно позвонить по номеру.
Записывайте, пожалуйста.
8-981-169-42-00.
Еще раз.
8-981-169-42-00.
Спасибо. Мы продолжим разговор после музыкальной композиции, но прежде мне хотелось бы еще несколько женских мнений по поводу темы нашего разговора «Измены» зачитать. Думаю, не стоит мужу знать такие пикантные подробности, хотя бы я после такого в глаза бы побоялась смотреть. Измена – это, конечно, предательство, я их не оправдываю, но ситуации разные бывают. Иногда это просто месть женская. Вот одна из форумчанок пишет на то письмо, которое я уже озвучила, но для тех, кто только что подключился, повторюсь. Женщина изменила своему мужу случайно, пора ехать на длительное свидание, боится ему рассказать. Ну, как она сама сможет комментирует Фрумчанки. Если хватит терпения промолчать, я бы не смогла в себе держать это. Да и люди разные. По одним видно, по другим нет. Но мое мнение, не стоит рассказывать им там про это. На воле, может, другая ситуация была бы. Там он будет загоняться и уже все оставшиеся годы не верить и никуда не пускать, а, скорее всего, вообще расстанется. Пусть перетерпит ради него, ради себя, выйдет и поговорят на воле. Все расскажет, может, поймет. Думаю, рассказав сейчас, они разбегутся тут же. Это очень серьезный вопрос. В моей практике однажды была такая ситуация, Михаил. Вы не против, если я расскажу?
Пожалуйста.
Ко мне пришел один из осужденных, мой подопечный, с которым я работала, и он сказал, что приехала жена на длительное свидание и рассказала ему о состоявшейся измене. И вот он ходил, мучился. Я уже эту историю в прежних программах рассказывала, а сел он именно поэтому. То есть он, узнав о измене жены, устроил кардебалет, и в результате чего погиб любовник. И для того, чтобы больше ничего не совершать, вот он зашел ко мне в кабинет, и как у женщин спрашивает, что делать? Вот мне сейчас выходить, она мне такое рассказала, я же опять попаду в эту же историю. Я говорю, я справиться с этой задачей не могу. Ну что я могу тебе сказать? Тебе может помочь только Бог. Ну как он мне может помочь? Спрашивает этот человек. Я, не зная, как объяснить по-простому, сказала, тебе надо просто отдать все Богу. Пусть он поможет тебе решить этот вопрос. Если уже все, деваться некуда, просто отдаешь ему и все. Чем все закончилось, я потом расскажу. А вы, Михаил, пожалуйста, скажите, много ли людей с человеческими проблемами приходит в ваш центр?
Довольно-таки большое количество к нам приходит.
А подобные проблемы бывают?
Подобные проблемы? Ну, слушайте, я не слышал. Вы имеете в виду про измену?
И про измену тоже.
Там, мне кажется, гораздо серьезнее проблемы, чем какая-то измена. Угу. Люди приходят в основном глубоко раненые, глубоко в душе. И...
Этот центр находится в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге.
Это трехкомнатная или какая квартира?
Трехкомнатная
квартира, да, со своей кухней, и там живут в одной комнате по несколько человек.
Да.
Это правда, что к вам могут прийти и мужчины, и женщины? Или вы сейчас стали отклоняться от этой практики?
Очень сложно уместить и женщин, и мужчин в одном коллективе, поэтому у нас живет семейная пара, и вот она, получается, одна женщина среди всех мужчин. Она готовит им еду, стирает за ними вещи, убирается, когда мужчин нет дома.
Это правда, что ваши люди получают зарплату?
Да, правда.
Это правда, что вы им помогаете добраться до дома, если они вдруг изъявили желание уехать в свой город?
О, буквально на прошлой неделе был случай. Пришел парень и говорит, слушайте, ребят, я из города Елец. Я, говорит, попал здесь, в Питере так. У меня нет ни денег, ничего. Можно я у вас какое-то время поживу? Смогу ли я на билет заработать? Я говорю, ну проживи 2 недели, тебе вполне хватит тех заработанных денег, чтобы купить себе билет и чтобы у тебя были деньги на то, чтобы ты в пути что-то мог приобретать и кушать. И вот мы его отправили на прошлой неделе.
Поехал, а он не звонил? Нормально добрался?
А он телефон испортил свой. Поехал без телефона.
Ну, я думаю,
пока
что...
не звонил.
Я думаю, что он от счастья пока, что дома наконец-то.
Ну да, рассказал, что тоже у него была жена. Жена осталась, но остался еще и ребенок. С ребенком хорошие отношения, а с женой не очень. Не знаю, изменял кто кому или нет.
Но я думаю, что это уже их вопросы,
конечно.
А у вас очень актуальные. Это разместить, накормить, одеть, обуть, помочь восстановить документы. У вас есть профессиональный юрист в центре.
Вы ее знаете.
Оксана Васильевна замечательная, которая помогает.
Также есть психолог, тоже, кстати, Оксана.
И, кроме всего прочего, помощь священника.
Это обязательно.
Обязательно, потому что людям, оказавшимся в такой ситуации, без крова, без еды, им нужна помощь священника.
Очень многие ребята смотрят на меня, как я живу, знают, что я по воскресеньям постоянно посещаю церковь лютеранскую, и просятся со мной, я всегда их беру.
Пожалуйста, назовите еще раз номер телефона, если кто-то захочет связаться. А связаться хотят. Вот, Александр, как попасть к вам в центр, Михаил? Пожалуйста, дайте еще раз номер телефона.
Секундочку.
Дорогие друзья, сегодня очень серьезная тема. Что делать, если измена произошла? Стоит ли сообщать осужденному об этом? Какая может быть реакция, какие последствия? Об этом мы говорили, и ваши комментарии на стене для нас сейчас очень важны. Михаил Медведев, гость нашей программы, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Шанс», который помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Номер телефона, пожалуйста.
8-981-169-42-00.
И еще раз.
8-981-169-42-00.
Галина Сидорова еще раз уточняет, что это за центр. Я не сначала смотреть начала. Галина, это центр, который помогает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в Санкт-Петербурге. Михаил, вы можете вместе со мной послушать следующую песню, а мне нужно будет еще выполнить некоторые вопросы и задания. Очень надеюсь, что людей этот вопрос не только заинтересовал работу вашего центра, но и однажды вы кому-то сможете из наших радиослушателей помочь.
Могут в интернете набрать, а у нас в интернете есть вся информация. Угу. Просто набирают «Оно шанс СПБ».
Угу. Михаил Медведев, руководитель данного предприятия. Спасибо. Песня в исполнении Максима Куста. Этот человек еще до сих пор отбывает наказание, и реабилитацию, адаптацию ему еще предстоит проходить. Мы ему пожелаем всего самого наилучшего на свободе, особенно в момент первых шагов, которые сделать ему будет нелегко.
К творчеству, конечно, я отношусь очень хорошо. Очень я довольна своим сыном. И горжусь я им. И что вот он попал на «Калину красную», стал лауреатом фестиваля 9-го. И желаю, конечно, чтобы он в полном здравии вернулся ко мне домой. Мой сын очень сильный человек. И, конечно, молодец, что в таком состоянии, конечно, держится. Я думаю, что я буду дальше им гордиться.
Дорожку к дому твоему усыпал снег холодной грусти, и не пройти мне по нему. Твоя душа меня не впустит, обманут был одной тобой. Мой человек незаменимый, и только грустною тоской осыпет снег меня ленивый. Целовать и снег, робко падал, голову кружил. Ты милее всех, я своей любимой говорил. Ну как же ты могла, убежала к другу моему, видно, не судьба. Сбыться счастью нашему. Снег заметет мои следы, и навсегда я потеряюсь в чужом пространстве пустоты. Я не вернусь, с тобой прощаюсь. А он немного покружил под вечер без остатка тая, и с ним растает и любовь, да безвозвратно улетая. Целовать и снег, робко падал, голову кружил. Ты нежнее всех, я своим. Видно, не судьба, было сбыться счастью нашему.
Дорогие друзья, в эфире программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. И еще один комментарий адвоката Евы Страховецкой, которая консультирует наших радиослушателей. И первый звонок, если вы по проблеме какой-то хотите обратиться к Еве Рубиновне, он, конечно, консультация бесплатная. Совет от Евы Страховецкой по теме нашей передачи. Если произошла измена, стоит ли сообщать мужу? И вообще, стоит ли об этой истории рассказывать тем людям, которые вам доверяют, на вас надеются, вас любят? Ева Рубиновна, я знаю, у вас есть в практике случаи, связанные с темой нашей передачи, этой измены. Скажите, пожалуйста, чем это может закончиться и с какими делами вам приходилось сталкиваться?
Конечно, измена любимой женщины может закончиться плачевно для нее. Особенно если человек освобождается только из места лишения свободы, и у него расшатана нервная система. То есть человек изначально склонен к насильственным преступлениям. Это, конечно, 99% случаев – это риски. А риски, как правило, нужно снижать. То есть вы можете стать не только жертвой убийства, но вас могут просто покалечить. И изуверски был такой случай не у меня, а у моего коллеги, который защищал человека, который пробыл на свободе ровно 5 часов после освобождения. Он неожиданно приехал домой и застал свою жену, которая его ждала, которая писала письма в непотребных позах с другим мужчиной. И он, конечно, убивать их не стал, он просто отомстил и покалечил обоих. И когда его задерживали сотрудники полиции потом, они, конечно, были все шокированы тем, что было обнаружено при личном досмотре у него в карманах. И человек опять уехал в тюрьму. Ну, там была, конечно, блестящая работа адвоката, который доказывал именно аморальность поведения потерпевшей. И адвокату удалось очень быстро дело привести к сомнологическому завершению.
Но ведь он мог и ничего не делать, повернуться и уйти, и остаться на свободе.
Он мог, конечно, но обычно люди, которые, опять-таки повторюсь, вобрали в себя субкультуру тюремного мира, они живут по своим принципам. Эти принципы очень жесткие, и они бескомпромиссные. И по тюремным правилам наказывается даже маломальское предательство, не говоря уже о таком предательстве, как предательство любимой женщины.
Но его посадили?
Его посадили, задержали, но он был в местах лишения ровно 9 месяцев и вышел по отбытому. Но это, конечно, блестящая работа адвоката. Там в суде были приобщены мешки писем любовно, которые она писала, когда ждала. Вот, то есть эта вероломность этой женщины была доказана в суде.
Но все равно приветствовать подобное поведение со стороны мужчины невозможно. Даже пытаться оправдать то, что он сидел в тюрьме и верил, и надеялся. Как вы считаете?
Ну, конечно, преступные деяния, они все равно считаются преступными, даже если они совершены с каких-то благих побуждений. Есть закон, который нельзя приступать, тем более уголовный. Какая бы женщина ни была плохая, то есть у тебя есть несколько решений. Либо уйти действительно, как вы говорите, либо покалечить ее. И, конечно, каждый выбирает себе сам.
Спасибо. Многие люди боятся попасть в тюрьму. Совершая те или иные поступки, они оглядываются, но страх перед тюрьмой существует. А вот попасть в ад боятся не все, потому что его никто не видел. Но, тем не менее, нарушение закона человеческого, мирского, который здесь, на земле, существует, приводит нас действительно в суровые условия. А вот духовные законы, которые мы нарушаем, нас могут привести туда, откуда не будет ни условно-досрочного освобождения, ни вообще никакого освобождения. Это ад. А для этого нужно соблюдать законы. Их очень немного, но они такие простые. Не прелюбодействуй. Это закон, который стоит так же, как и все остальные, наравне. Уважай родителей своих, люби Бога, люби ближнего своего, не воруй, не убивай, не прелюбодействуй. Я хотела бы завершить сегодня программу своей любимой книгой, цитатой из своей любимой книги, книга притчей книга мудрости. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, не отвергай наставление матери твоей. Я обращаюсь не к тем, кто изменял, не тем, кому изменили. Я хочу обратиться сейчас к тем, с кем изменяют, к тем мужчинам». Дорогие друзья, когда ты пойдешь, навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою, наставление матери твоей и отца. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя, когда ляжешь спать, будут охранять тебя, когда пробудешься, будут беседовать с тобой, ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательное поучение путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой, не пожелай красоты ее в сердце твоем, да не уловлен будешь очами твоими». И да, не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обневещевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих? Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины». Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит семеро и отдаст все имущество дома своего. Короткое свидание. Наталья Пронина с вами. До следующей встречи в эфире.
Радио Теос представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».